Страница 334. Послесловие. Предыдущие строки были написаны, когда передовица новой жизни от 1 октября принесла новый перл тупоумия, тем более опасного, что она прячется под флагом сочувствия к большевикам и под покровом премудрого филистерского рассуждения «не дать себя провоцировать», «не дать себя поймать в ловушку криков о провокации, долженствующих запугать большевиков и побудить их не брать власти». Вот этот перл. Уроки движений вроде 3-5 июля с одной стороны и корниловских дней с другой с полной ясностью показали, что демократия, имеющая в своем распоряжении влиятельнейшие среди населения органы, непобедима, когда в гражданской войне занимает оборонительную позицию и терпит поражение, теряя все промежуточные и колеблющиеся элементы, когда берет наступательную инициативу в свои руки. Если бы большевики проявили в какой бы то ни было форме, какую бы то ни было уступчивость по отношению к такому филистерскому тупоумию, которое выражено в этом рассуждении, то они погубили бы и свою партию, и революцию. Ибо автор этого рассуждения, взявшись говорить о гражданской войне, тема как раз по плечу для дамы, приятной во всех отношениях, извратил уроки истории по этому вопросу до невероятного комизма. Страница 335. Вот как рассуждал об этих уроках, об уроках истории по этому вопросу, представитель и основоположник пролетарской революционной тактики Карл Маркс. Восстание есть искусство, точно так же, как и война, как и другие виды искусства. Оно подчинено известным правилам, забвение которых ведет к гибели партии, оказавшейся виновной в их несоблюдении. Эти правила, будучи логическим следствием из сущности партий, из сущности тех условий, с которыми в подобном случае приходится иметь дело, так ясны и просты, что короткий опыт 1848 года достаточно ознакомил с ними немцев. Во-первых, никогда не следует играть с восстанием, если нет решимости идти до конца, буквально считаться со всеми последствиями этой игры. Восстание есть уравнение с величинами в высшей степени неопределенными, ценность которых может изменяться каждый день. Боевые силы, против которых приходится действовать, имеют всецело на своей стороне преимущественно организации, дисциплины и традиционного авторитета. Маркс имеет в виду самый трудный случай восстания. Против прочной старой власти, против неразложившейся под влиянием революции и колебаний правительства армии. Если восставшие не смогут собрать больших сил против своего противника, то их разобьют и уничтожат. Во-вторых, раз восстание начато, тогда надо действовать с величайшей решительностью и переходить в наступление. Оборона есть смерть всякого вооруженного восстания. При обороне оно гибнет раньше еще, чем померилось силами с неприятелем. Надо захватить противника врасплох, пока его войска еще разрознены. Надо ежедневно добиваться новых, хотя бы и небольших успехов. Надо удерживать моральный перевес, который дало тебе первое успешное движение восстающих. Надо привлекать к себе те колеблющиеся элементы, которые всегда идут за более сильным и всегда становятся на более надежную сторону. Надо принудить неприятеля к отступлению раньше, чем он мог собрать свои войска против тебя. Одним словом, действуй по словам величайшего из известных до сих пор мастера революционной тактики Д'Антона. Смелость, смелость. И еще раз смелость. «Революция и контрреволюция в Германии». Немецкое издание 1907 года, страница 118. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 8, страницы 100-101. Дантон, Жорж Жак. 1759-1794 годы. Один из видных деятелей французской буржуазной революции конца XVIII века, по профессии адвокат. После свержения монархии 10 августа 1792 года министр юстиции в правительстве жирондистов, затем депутат конвента от Парижа, член комитета общественного спасения. Талантливый оратор, пользовавшийся популярностью в массах. В критические дни августа-сентября 1792 года, когда армии интервентов быстро продвигались к Парижу, Дантон проявил огромную энергию, инициативу и решимость, мобилизуя силы народа на защиту революционного отечества. Позднее, по мере углубления революции и обострения классовых противоречий, Дантон, выражавший интересы новой, разбогатевший за время революции буржуазии, стал проявлять колебания и неустойчивость. Он стремился примирить якобинцев с жирондистами, пытавшимися затормозить ход революции, призывал к ослаблению революционной диктатуры, к примирению с антифранцузской контрреволюционной коалицией. В ночь на 1 апреля 1794 года Дантон и его ближайшие сторонники были арестованы, преданы суду революционного трибунала и 5 апреля казнены. Страница 336. «Мы все это переделали», — могут сказать про себя тоже марксисты из «Новой жизни». «У нас вместо тройной смелости два достоинства. У нас два-с». Умеренность и аккуратность. Для нас опыт всемирной истории, опыт Великой Французской революции – ничто. Для нас важен опыт двух движений 1917 года, искаженный молчалинскими очками. Посмотрим на этот опыт без этих милых очков. 3-5 июля вы сопоставляете с гражданской войной. Ибо вы поверили Алексинскому, Переверзеву и компании. Это характерно для господ из новой жизни, что они таким людям верят, не сделав самостоятельно ровно ничего, несмотря на громадный аппарат большой ежедневной газеты для собирания сведений о 3-5 июля. Но допустим даже на минуту, что 3-5 июля было не начатком гражданской войны, удержанной большевиками в пределах начатка, а настоящей гражданской войной, допустим. Что же в таком случае доказывает этот урок? Во-первых, что большевики в наступление не переходили, ибо неоспоримо, что в ночь с 3 на 4 июля и даже 4 июля они взяли бы очень многое, если бы перешли в наступление. Оборона была их слабостью, если рассуждать о гражданской войне, как рассуждает «Новая жизнь», а не о превращении стихийного взрыва в демонстрацию типа 20-21 апреля, как говорят факты. Итак, урок говорит против мудрецов из «Новой жизни». Во-вторых, если большевики не задавались даже целью восстания 3-4 июля, если ни одна коллегия большевиков подобного вопроса даже не ставила, то причина тому лежит вне нашего спора с новой жизнью, ибо мы спорим об уроках гражданской войны, то есть восстания, а не о том, когда заведомое неимение большинства на своей стороне удерживает революционную партию от мысли о восстании. Страница 337. Так как известно всем, что большевики получили большинство и в столичных советах, и в стране, более 40% голосов в Москве, лишь гораздо позже, чем в июле 1917 года, то, следовательно, уроки получаются опять совсем не те. Совсем не те, какие желает видеть новожизненская дама, приятная во всех отношениях. Нет, нет, не беритесь-ка лучше за политику, граждане из новой жизни. Если нет у революционной партии большинства в передовых отрядах революционных классов и в стране, то не может быть речи о восстании. Кроме того, для него нужны: первое — нарастание революции в общенациональном масштабе. Второе — полный моральный и политический крах старого, например, коалиционного правительства. Третье — большие колебания в лагере всех промежуточных элементов, то есть тех, кто не вполне за правительство, хотя вчера был вполне за него. Почему новая жизнь, заговорив об уроках 3-5 июля, этого очень важного урока даже и не заметила? Потому что не политики взялись за политический вопрос, а запуганные буржуазии и люди интеллигентского кружка. Далее. В-третьих, факты говорят, что именно после 3-4 июля, именно в связи с разоблачением господ Церетели их июльской политикой, именно в связи с тем, что массы увидали в большевиках своих передовых борцов, а в социал-блокистах изменников, начинается развал эсеров и меньшевиков. Этот развал еще до корниловщины вполне доказан выборами 20 августа в Питере, давшими победу большевикам и разгром социал-блокистов. Дело народа недавно пыталось опровергнуть это, скрыв итоги обо всех партиях. Но это самообман и обман читателя. По данным дня от 24 августа, относящимся только к городу, процент голосов за кадетов повысился с 22% до 23%. А абсолютное число голосов за них уменьшилось на 40%. Процент голосов за большевиков возрос с 20% до 33%, а абсолютное число голосов за них уменьшилось всего на 10%. Процент голосов за всех средних уменьшился с 58% до 44%, а абсолютное число голосов за них уменьшилось на 60%. Развал эсеров и меньшевиков после июльских дней и докорниловских доказан также ростом левого крыла в обеих партиях, достигшего почти 40%. Месть за преследуемых господами керенскими большевиков. Страница 338. Пролетарская партия, несмотря на потерю ею нескольких сот ее членов, выиграла гигантски от 3-4 июля, ибо именно в эти тяжелые дни массы поняли и увидали ее преданность и измену эсеров и меньшевиков. Урок, значит, получается совсем-совсем не новожизненский, а иной: не отходи от кипящих масс к молчалиным демократии, и если восставать, то переходи в наступление, пока силы врага разрознены, захватывай врага врасплох. Не так ли, господа, тоже марксисты из новой жизни? Или марксизм состоит в том, чтобы не класть в основу тактики точный учет объективного положения, а бессмысленно и без критики валить в одну кучу и гражданскую войну, и съезд Советов с созывом учредительного собрания? Но ведь это же просто смехотворно, господа. Ведь это же сплошная издевка и над марксизмом, и над всякой логикой вообще. Если в объективном положении вещей нет основания для обострения классовой борьбы до степени гражданской войны, тогда зачем вы о гражданской войне заговорили по поводу съезда Советов и учредительного собрания? Именно так озаглавлена рассматриваемая передовица новой жизни. Тогда надо бы ясно сказать читателю и доказать ему, что в условиях объективного положения нет почвы для гражданской войны, и что поэтому можно и должно во главу угла тактики класть мирные, конституционно-легальные, юридические, парламентские простые вещи, вроде съезда советов и учредительного собрания. Страница 338. Тогда можно держаться того мнения, что подобный съезд и подобное собрание действительно способны решать. Если же в объективных условиях момента коренится неизбежность или хотя бы только вероятность гражданской войны, если вы о ней не зря заговорили, а ясно видя, чувствуя, осязая наличность обстановки гражданской войны, тогда как же можно ставить во главу угла съезд советов или учредительное собрание? Ведь это насмешка над голодными и истерзанными массами. Страница 339. Что же, голодный согласится ждать 2 месяца? Или разруха, о нарастании которой вы сами ежедневно пишете, согласится ждать до съезда советов или до учредительного собрания? Или немецкое наступление при отсутствии серьезных шагов к миру, то есть при отсутствии формального предложения справедливого мира всем воюющим с нашей стороны, согласится ждать съезда советов или учредительного собрания? Или вы имеете такие данные, которые позволяют вам заключить, что история русской революции, шедшая с 28 февраля по 30 сентября, необыкновенно бурно и темпом неслыханно быстрым, пойдет с 1 октября по 29 ноября темпом архиспокойным, мирным, легально уравновешенным, исключающим взрывы, скачки, поражения на войне, экономические кризисы. Приводя указанные в тексте даты, Ленин имел в виду следующее. 28 февраля, 13 марта, дата февральской буржуазно-демократической революции. 30 сентября, 13 октября, намеченный первоначально временным правительством срок созыва учредительного собрания. На 28 ноября, 11 декабря 1917 года был назначен созыв учредительного собрания. Или армия на фронте, про которую не большевик, офицер Дубасов, официально от имени фронта заявил, что она воевать не будет, эта армия станет спокойно голодать и мерзнуть до назначенного числа? Или крестьянское восстание, от того, что вы назовете его анархией и погромом, от того, что Керенский пошлет военные силы против крестьян, перестанет быть элементом гражданской войны? Или, возможно, мыслима спокойная, правильная, неподдельная работа правительства над созывом учредительного собрания в крестьянской стране при подавлении этим правительством крестьянского восстания? Не смейтесь над растерянностью Смольного института, господа. Ваша растерянность не меньше. Ленин приводит слова Суханова из его статьи «Гром снова грянул», опубликованной в газете «Новая жизнь». В здании Смольного института с августа месяца 1917 года помещались большевистские фракции Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В октябре там находился и военно-революционный совет. На грозные вопросы гражданской войны вы отвечаете растерянными фразами и жалкими конституционными иллюзиями. Вот почему я говорю, что если бы большевики поддались таким настроениям, они погубили бы и свою партию, и свою революцию. Н. Ленин, 1 октября 1917 года.